Представьте мир, где новости из Лондона в Нью-Йорк идут не недели, а несколько минут. Где цена одной телеграммы может равняться дневному заработку рабочего, а владельцы телеграфных линий становятся первыми в истории IT-миллионерами. Добро пожаловать в 19 век, эпоху, когда телеграф был таким же революционным изобретением, как сегодня интернет. В сегодняшнем выпуске наконец-то поговорим о телеграфных гигантах 19 века. С вами Ирина Маркова, и это подкаст «До нас дошло». История изобретения телеграфа в Америке началась с противоречивого эпизода во время трансатлантического плавания в 1832 году. Художник Сэмюэль Морзе и врач Чарльз Джексон, оказавшись на одном корабле, впоследствии десятилетиями судились за право считаться автором идеи электрического телеграфа. Джексон, обладавший познаниями в электромагнетизме, утверждал, что именно он предложил эту концепцию. Однако суд встал на сторону Морзе, приняв во внимание его черновые наброски телеграфного аппарата, сделанные во время путешествий и сохранившиеся в записной книжке. Первые практические опыты Морзе датируются 1837 годом, а первое успешное телеграфное сообщение было отправлено лишь в 1844 году между Вашингтоном и Балтимором. Этот период стал временем бурного, но хаотичного развития телеграфной связи в США, что вылилось в череду судебных разбирательств и конфликтов. Главное противостояние развернулось между двумя группами. С одной стороны Морзе и его сторонники, с другой предприниматели, включая Фрэнсиса Смита, О'Рейли и Эрзу Корнелла. Эти телеграфные войны велись через суды, газетные публикации и разоблачительные расследования. Причем участники нередко меняли свои показания и прибегали к нечестным приемам. Дело О'Рейли против Морзе стало знаковым судебным процессом в истории США, который определил приоритет в изобретении телеграфа и оказал большое влияние на патентное право. Конфликт возник на фоне бурного развития телеграфных технологий в 1840-х годах, когда Сэмюэль Морзе и его партнеры пытались монополизировать рынок, а предприниматель Генри О'Рейли бросил им вызов, строя конкурирующие линии без лицензии.
Да мне вообще все равно.
Морзе, хотя и не был первооткрывателем электромагнитного телеграфа, сумел запатентовать свою версию аппарата в 1840 и в 1846 году. Его патентный синдикат, включавший юристов и инвесторов, требовал от телеграфных компаний платить $30 за каждую милю проводов и передавать 50% акций, что делало Морзе богачом без реальных вложений в инфраструктуру. Однако амбициозный О'Рейли проигнорировал эти условия. Получив выгодный контракт, он начал масштабное строительство линий на Среднем Западе, но его проекты провалились. Несмотря на это, он продолжил разработку, используя альтернативные технологии и оспаривая исключительные права Морзе. Судебное разбирательство достигло Верховного суда США в 1854 году. Морзе требовал признать его монополию не только на конкретный аппарат, но и на саму идею передачи сообщений электричеством, что, по сути, блокировало бы развитие любых других телеграфных систем.
Сам захотел царствовать и всем владеть.
Однако судья Роджер Тейни вынес революционное решение.
Абстрактные идеи не могут быть запатентованы.
Морзе сохранил права на свой конкретный телеграфный механизм, но не на фундаментальный принцип электромагнитной связи. И это решение помогло технологиям развиваться и стало прецедентом для будущих патентных споров. Также оно открыло рынок для конкурентов. Такие компании, как Western Union, получили возможность развивать собственные технологии и сети без выплат Морзе. Использование телеграфа в середине 19 века кардинально изменило мировую экономику, став катализатором глобализации и ускорив все ключевые бизнес-процессы. Эта технология не только сократила время передачи информации с недель до минут, но и трансформировала биржевую торговлю, логистику, медиа и даже государственное управление. Телеграф ускорил информационное неравенство между рынками, позволив трейдерам мгновенно реагировать на изменения цен. Например, в 1869 году Томас Эдисон усовершенствовал систему передачи биржевых данных, создав тикерный аппарат – устройство, печатающее котировки акций на бумажной ленте. Это давало трейдерам возможность отслеживать курсы в реальном времени и совершать арбитражные сделки. Если акции железных дорог в Нью-Йорке дешевели, а в Чикаго оставались дорогими, телеграф позволял купить их на одной бирже и сразу продать на другой, извлекая прибыль из разницы цен. В России к 1870 годам телеграфные линии соединили Петербургскую биржу с региональными площадками, что привело к унификации курсов ценных бумаг и снижению спекулятивных рисков. Появление телеграфа привело к формированию нового класса медиа – информационных агентств, чьей основной задачей был сбор и передача оперативных новостей. В 1851 году было основано агентство «Рейтер», которое изначально передавало биржевые сводки между Лондоном и Парижем с помощью голубиной почты, а затем перешло на телеграф. Уже к 60-м годам «Рейтер» доставляла финансовые и политические новости из Европы в Азию за часы, а не недели. Например, сообщение об открытии Суэцкого канала в 1869 году достигло Лондона за несколько часов, что позволило инвесторам быстро оценить перспективы торговых маршрутов. В США телеграф использовался для координации работ региональных газет, создав первую национальную новостную сеть. Столь высокая скорость передачи информации стала возможна благодаря бурному развитию телеграфной инфраструктуры, которая, в свою очередь, была тесно связана с другой ключевой технологией XIX века – железными дорогами. Железные дороги и телеграф развивались в симбиозе. Телеграфные линии прокладывали вдоль путей, что позволяло диспетчерам координировать движение поездов и избегать аварий. Например, в 1851 году в Британии западная железная дорога внедрила телеграф для управления расписанием, сократив задержки на 30%. В США компания Western Union, изначально строившая телеграфные линии для железных дорог, к 1860 годам стала монополистом в коммуникациях, что ускорило доставку грузов и оптимизировало логистику. Телеграф также изменил морскую торговлю. Капитаны судов могли получать данные о ценах на товары еще до прибытия, корректируя маршруты для увеличения прибыли. До телеграфа цены на хлопок, зерно или уголь сильно варьировались даже в соседних регионах из-за задержек информации. С появлением телеграфа рынки стали интегрироваться. Например, в 70-х годах Чикагская торговая биржа начала публиковать котировки на пшеницу и кукурузу через телеграф, что позволило фермерам в Айове и Небраске продавать урожай по актуальным ценам, избегая спекуляций со стороны перекупщиков. В России телеграф связал аграрные регионы с Москвой и Петербургом, что снизило скачки цен на хлеб. Телеграф позволил бизнесу масштабироваться на международные рынки. Немецкая Siemens, прокладывая телеграфные линии в России и Индии, одновременно расширяла сбыт своей электротехники. Британские банки использовали телеграф для управления зарубежными инвестициями. Например, строительство железных дорог в Латинской Америке. К 90-м годам крупнейшие корпорации вроде Standard Oil уже координировали поставки нефти из США, Европы и Азии через телеграфные сети. А как развивался сам телеграфный бизнес? Первые коммерческие телеграфные сети появились в Великобритании и США, где частные компании активно инвестировали в новые технологии. В 1845 году была основана Electric Telegraph Company, первая в мире публичная телеграфная компания, продвигавшая систему Кука и Уинстона. Она быстро расширяла сети вдоль железных дорог, а к 50-м годам ее линии покрыли более 5000 миль, обеспечивая связь между Лондоном, Манчестером и другими городами. В США аналогичную роль играла Western Union, созданная в 1856 году путем слияния мелких операторов. Уже через год Western Union завершила строительство первой трансконтинентальной линии от Сан-Франциско до восточного побережья, что ускорило передачу новостей и биржевых данных. В Европе телеграфные сети развивались как за счет государственных, так и частных инициатив. В 1851 году Submarine Telegraph Company проложила первый успешный подводный кабель через Ла-Манш, соединив Великобританию и Францию. Это достижение открыло эру международной телеграфии. Через три года линии протянулись до Ирландии, а затем до Швеции через пролив Эресун. В Германии и Австрии ключевую роль сыграл Австро-Германский телеграфный союз, стандартизировавший тарифы и правила передачи сообщений между Берлином, Веной и другими городами. Российская империя также активно внедряла телеграфные технологии. Первая линия, созданная Павлом Шиллингом в 1832 году, связала Зимний дворец и главный штаб в Петербурге. К 50-м годам сеть расширилась до Москвы, Варшавы и Крыма, а к концу века достигла Сибири. Оборудование поставляла компания Siemens и Galsky, чьи аппараты доминировали на российском рынке в то время. Особое значение имели трансатлантические проекты. В 1858 году Atlantic Telegraph Company при поддержке британского и американского правительств проложила кабель между Ирландией и Ньюфаундлендом. Несмотря на технические сложности, это достижение доказало возможность межконтинентальной связи. Успех пришел в 1866 году с прокладкой более надежного кабеля, сократившего время передачи сообщений между Европой и Америкой с недель до часов. В колониальных регионах телеграф стал инструментом контроля. Британская Eastern Telegraph Company к 70-м годам создала сеть от Лондона до Индии через Египет и Мальту. А через год датские операторы соединили Европу с Азией через Транссибирскую линию и подводный кабель до Китая. В Африке телеграфные компании сопровождали строительство железных дорог, например, в Алжире и Южной Африке. Телеграфные компании также сотрудничали с изобретателями для автоматизации процессов. Томас Эдисон по заказу Western Union создал систему для автоматической передачи телеграмм. Ее основу составляли перфоратор и трансмиттер. Телеграмма записывалась перфоратором, который пробивал на бумажной ленте комбинации отверстий, соответствующие буквам и цифрам. Затем эта лента пропускалась через трансмиттер. Его иголки, попадая в отверстие, замыкали контакты и преобразовывали перфорацию в электрические импульсы, которые автоматически передавались в линию связи с высокой скоростью. И это изобретение исключило ручной ввод, значительно повысив скорость и точность передачи телеграфных сообщений. Крупные вклады в телеграфные технологии также делала немецкая фирма Siemens Galske, основанная Вернером Сименсом. Компания участвовала в строительстве индоевропейской телеграфной линии, соединившей Лондон с Калькуттой через Россию. Siemens разрабатывала улучшенные изоляторы, кабели и систему уплотнения линий, что повышало скорость и надежность связи. Но за любыми взлетами были и падения. И развитие телеграфных сетей в 19 веке сопровождалось масштабными катастрофами, которые наносили колоссальный ущерб компаниям и экономике. И эти инциденты демонстрировали уязвимость новой технологии перед природными и техногенными угрозами. Например, Великая снежная буря 1888 года в США парализовала восточное побережье, оборвав провода Western Union и других операторов. Ураганный ветер и снегопад оставили Нью-Йорк, Бостон и Филадельфию без связи на несколько дней, а убытки исчислялись миллионами долларов. Это заставило компании перейти к подземной прокладке кабелей. Военные конфликты 19-20 веков также приводили к масштабным разрушениям телеграфной инфраструктуры. Во время гражданской войны в США обе стороны целенаправленно уничтожали линии связи противника. В 1861 году в Балтиморе сторонники конфедерации перерезали телеграфные провода и сожгли железнодорожные мосты, изолировав Вашингтон от остального союза. Western Union и другие операторы потеряли миллионы долларов из-за простоев и затрат на восстановление. В Первой мировой войне телеграфные линии стали ключевыми целями. В России к 1920 году было уничтожено 74 тысячи верст линий и 4 тысячи аппаратов, что парализовало связь между фронтом и тылом. Немецкие войска при отступлении взрывали узлы связи, включая сети Siemens в Восточной Европе, что привело к колоссальным убыткам для компаний и государств. Даже в колониальных конфликтах, таких как Парагвайская война, разрушение телеграфных линий усугубляло хаос. В Парагвае государственные телеграфные сети, построенные при поддержке иностранных специалистов, были уничтожены войсками Тройственного альянса, что окончательно подорвало экономику страны. К началу 20 века эпоха телеграфных монополий подошла к концу, и виной тому стали три мощных фактора – технологический прогресс, законодательное регулирование и изменение рыночных условий. Компании вроде Western Union и Eastern Telegraph Company, десятилетиями доминировавшие на рынке связи, столкнулись с вызовами, которые не смогли преодолеть. Первым ударом стало появление телефона. Изобретение Александра Белла в 1876 году изначально воспринималось как любопытная игрушка, но к 20 веку телефонные сети начали стремительно вытеснять телеграф. Голосовая связь оказалась удобнее, быстрее и в перспективе дешевле, чем передача закодированных сообщений. К 1910 году AT&T обслуживала уже более 5 миллионов абонентов США, в то время как Western Union теряла доходы. Вторым технологическим ударом стало радио.
Гульермо Маркони доказал, что передавать сообщения можно без проводов, и к 1912 году его компания контролировала 70% трансатлантической связи, сделав подводные кабели менее актуальными.
Правительство и бизнес оценили преимущества беспроводной телеграфии, особенно в условиях войн и кризисов, когда кабели могли быть повреждены. Но решающую роль сыграли антимонопольные законы. В США закон Шермана и последующие судебные решения заставили Western Union разделить активы и отказаться от агрессивных практик. В Европе государственное регулирование лишило Eastern Telegraph Company исключительных прав на международные линии. К 1920 годам телеграфные гиганты либо разорились, либо перешли в другие сферы. Телеграф стал интернетом 19 века, заложив основы современной глобальной экономики. Он не только ускорил сделки, но и изменил саму природу бизнеса, сделав информацию ключевым ресурсом. Однако технология породила и новые проблемы – монополии вроде Western Union, манипуляции на биржах через утечки в прессе, а также зависимость от инфраструктуры, уязвимой к саботажу. Тем не менее, именно телеграф показал, что скорость коммуникации может быть таким же конкурентным преимуществом, как и качество товара. Этот выпуск подготовили ведущие Ирина Маркова и звукорежиссер Алексей Попов.